Может быть,
больше, а глубже.
Нет, я вообще, ну, пока мы здесь сидим.
Не больше.
Пока мы здесь становимся
глубже.
Может, вы это имеете?
Глубже.
Ну, мы, конечно, о некоторых текстах дольше разговариваем, чем о других текстах. И некоторые другие тексты больше проблем вызывают. И в Иезекииле очень много таких текстов.
We will deal in more detail.
И мы будем рассматривать детально некоторые тексты.
For example, Ezekiel 28.
Например, Иезекииле 28.
Ezekiel 38:39.
Иезекииле 38:39.
We're just not quite there yet.
Просто мы еще не дошли.
But I hope you understand. I'd love to do that.
И я надеюсь, вы понимаете. Я бы хотел так сделать.
You know, you'll face the same thing in your ministry. People sometimes ask me, how long does it take to have a course in Old Testament?
И вы в служении своем, наверное, с таким тоже сталкиваетесь. Меня иногда спрашивают, сколько времени нужно, чтобы сделать курс, преподать Ветхий Завет?
I say, well,
я говорю, ну?
I can teach the Old Testament in 1 hour.
Я за один час могу вам Ветхий Завет преподать.
I can teach you the Old Testament in 1 day.
И могу за один день преподать.
Or in 1 week.
Или за неделю.
Or in 1 month.
Или за месяц.
Or in 1 year.
Или за год.
Or 10 years.
И за 10 лет.
It's just I get to say more each time I get a longer period of time.
Просто чем больше мне уделяют времени, тем больше я должен буду сказать, вот и все.
And when I lived in Vienna, Austria, I had two diplomats.
И когда я жил в Австрии, в Вене, там было два дипломата.
Who received notice that they were being transferred within 2 weeks.
И они получили извещение, что через 2 недели их переводят в другое место. И оба они были все-таки довольно такие еще неокрепшими верующими, около 2 лет были верующими. Но они сказали, мы многое хотим узнать, времени у нас мало, пожалуйста, за один день преподайте нам Ветхий Завет.
We started at 8 in the morning, finished at midnight.
Мы в 8 утра начали и в полночь закончили.
So you could do it.
В принципе, можно это сделать.
And I wish I could spend 10 years.
Я бы хотел, конечно, 10 лет посвятить этому.
It would be fun.
Было бы здорово.
We would have good interaction.
Было бы о чем поговорить.
I don't have all the answers.
Конечно, всех ответов у меня нет.
No. That's why it's fun.
Вот как получается.
Вот по этой главе, которую мы проходили, 18 глава, 4 стих. Душа согрешающая, там умрет. Вот слово умрет. Какое значение здесь? Скорая смерть или рано или поздно умрет? Вечная смерть. И также слово будет жив. На протяжении всего этого смерти.
He will die. What is the sense of this die? Is it soon will die or finally will die or what sense will die? The same question about will live.
Yeah, that's the same question we're discussing up here.
Тот же вопрос, который на перемене здесь обсуждали уже.
Yeah. We have to understand that in the sense of the time element of the Old Testament and the progressive unfolding of God's Scripture.
Мы здесь должны учитывать элемент времени в том, как в Ветхом Завете и после него Бог открывал постепенно себя в Откровении.
And we have to understand it in light of the way the people think.
И мы должны это рассматривать в свете того, как люди тогда это себе представляют.
I have a little pen that I used to wear when I taught Hebrew.
У меня есть такая ручка, которую я обычно ношу, когда еврейский изучаю.
Think Hebrew.
И там написано «думай по-еврейски».
Because the Hebrews think differently than the Greeks.
Потому что еврейское мышление отличается от греческого.
Russians think differently than Americans.
Русские думают не так, как американцы.
Not that one's better than the other.
Это не значит, что одно лучше, чем другое.
They're different.
Просто разное.
That's why it's fun to me. It's fun to interact with other cultures.
И для меня очень интересно взаимодействовать с другими культурами.
Because somebody will say something, you say, interesting, I never thought of it that way.
Кто-нибудь что-то говорит, а потом задумаешься, вот я никогда так не подумал.
It's the same thing, you know, between men and women.
То же самое есть разница между мужчинами и женщинами.
If you're married, you understand that.
Если вы женаты, вы это уже понимаете.
Men and women don't think the same.
Мужчины и женщины не одинаково думают.
Right?
Так ведь?
Right. I came from a family of three boys. My wife came from a family of three girls.
Я из семьи, в которой было три мальчика, а жена из семьи, где было три девочки. Когда мы женились, у нас поначалу были очень интересные времена. Итак, вернемся к этому вопросу. Еврейское мышление описательно. И можно так сказать, что в еврейской культуре преобладало визуальное представление.
The concept of eternal life,
идея вечной жизни,
is present in the Old Testament.
В Ветхом Завете присутствует.
But it's not highly developed.
Но она не сильно развита.
It's not really fully developed until we have Jesus who is raised from the dead.
И она не будет полностью развита до тех пор, пока Иисус не воскреснет из мертвых.
And those great discussions by Paul show us because he lives, therefore I live.
И это замечательное утверждение Павла, что поскольку он живет, то и я живу.
And I live for eternities. I have eternal life right now.
И я живу в вечности. Прямо сейчас у меня уже есть вечная жизнь.
Because once I'm alive, I'm alive. I don't die again, live and die and live and die and so on.
Потому что если я имею вечную жизнь, то я жив. Я не буду снова умирать, а потом снова рождаться, потом опять снова умирать и так далее.
But the concept of the resurrection, life, eternal life with God.
Но представление о воскресении и вечной жизни с Богом.
Is only as we come into the hymnic and the prophetic literature beginning to be more fully developed.
Только у некоторых пророков и в некоторых поэтических произведениях начинает как-то развиваться немножко.
They understand the death part real well.
Они очень хорошо понимали то, что относится к смерти.
Because of the sacrifices and the offerings and so forth.
Особенно в связи с жертвоприношениями и тому подобными явлениями.
So when death and life were mentioned, to most of the Hebrews, they're thinking more in a physical context because that's what they see, that's what they know.
И когда говорится о жизни и смерти, то для еврейской культуры это больше визуальное, физическое представление, то, что они видят и понимают.
But if I continue to sin,
если я продолжаю грешить,
not only will I die physically, I will die spiritually.
Я не только физически умру, но и духовно мертв.
But the Hebrew tends to think and respond more to the visual and their experience within the physical realm.
Но еврейские выражения, они больше все-таки описывают физическое явление, то, что относится к видимому миру.
We could say, well, how soon do they die?
И как скоро умрет?
I think that depends on the individual situation with God.
Я думаю, здесь все это зависит от конкретной ситуации с Богом.
How soon did Adam and Eve die?
Адам и Ева, как скоро умерли?
Well, we know they died spiritually right at that moment.
Мы знаем, что духовная смерть произошла у них моментально.
We know that because of further revelation.
И знаем это благодаря последующему откровению.
But they didn't drop over dead physically.
Но они не упали замертво физически.
They're around a lot longer than we're going to be around.
И они там, если бы этого не было, то и нас бы тут не было.
But that's what visually and experientially they begin to understand is the difference between life and death.
Но вот такое образное или наглядное отличие они описывали как жизнь и смерть.
From a physical perspective.
Из физических представлений.
Which they gradually learn more and more about the fact that there's eternal life.
постепенно открывалась все больше и больше истина вечной жизни.
I say the concepts there all the way from very early.
Но идеи эти присутствовали там с очень ранних времен.
When God declares, "I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob."
Когда Бог заявляет, я Бог Авраама, Исаака и Иакова.
He is reinforcing eternal life.
Он утверждает вечную жизнь.
Because he doesn't say, "I was the God."
Потому что он не говорит, я был Богом Авраама, Исаака и Иакова.
I am right now.
Но я есть, я сейчас.
Okay. So it's latent, as we say, it's there.
То есть это там уже присутствует, как-то заложено.
Just as with all of the other great theological truths, they are being unfolded.
Точно так же, как и другие великие богословские истины, которые с ходом времени в дальнейшем откровении более полно изложены.
Okay, we need to get back to Ezekiel.
Нам нужно теперь идти дальше по Езекиилю.
Chapter 19.
Глава 19.
We're at the last, you might say, question or issue. Maybe be a better word to raise the issue that is raised here. Either, basically, the concepts, the things they're thinking that. Supports why they think they should not go back to Jerusalem.
Это последний вопрос или можно сказать последняя проблема, которую они предлагали на рассмотрение как объяснение того, почему они надеются пойти в Иерусалим обратно.
Where did our
там вот
I'm on.
So,
I think the reason I say that, the reason I looked, is because the issue on number on chapter 19 really should be a question, not a statement.
И на самом деле я вот сейчас хотел обратить внимание на диаграмму на экране, потому что в 19 главе не утверждение дается, а вопрос.
I just noticed in the English printout I have is it's a statement.
Но вот на распечатке, которая у меня на английском, я обратил внимание, что дается как утверждение.
It's really a question here. Can Zedekiah be trusted to cast off the yoke of Babylon?
Там должен стоять вопрос, а можно ли уповать на то, что Сидекия избавит от вавилонского ига. Это последнее утверждение, надо
question.
Делать. Здесь не Сидекия может быть уверен, а может ли, можно ли уповать на Сидекию, что он свергнет иго Вавилона?
Okay. Just want to clarify that.
Вот это я хотел вам пояснить.
Because he cannot. By the way, I'll just give you a quick answer.
И быстрый ответ он не может.
Now we can go to the next chapter. No.
И в следующем.
That's the way you can move through in 1 hour, by the way.
Кстати, вот так можно за 1 час.
The answer? No. This answer? Yes.
Здесь вопрос, ответ нет. Есть следующий вопрос, ответ нет.
Now, you know, we would think that by now the exiles would have gotten the picture.
И нам бы уже казалось, что переселенцы на этот момент уже должны были усвоить это все.
You think they would understand by now, you know, this guy Zedekiah is just not going to do it.
Кажется, теперь уже переселенцам должно быть ясно, что вот этот парень Сидекия ничем не поможет.
Chapter 17. It was just demonstrated he's going to Babylon.
В 17 главе было ясно показано, он сам в Вавилон отправится.
All that shows us is they don't believe what Ezekiel is saying.
Из всего этого мы видим, они просто не верили тому, что говорил им Иезекииль.
They don't believe God.
Они не верили Богу.
It's very clear.
Очень ясно.
So, however, God is extremely patient.
И, тем не менее, Бог чрезвычайно терпелив.
I see God's patience with me every day.
Я каждый день вижу, что Бог со мной очень терпелив.
Sometimes if I was God, I'd probably I'd be in trouble.
Если бы я был Богом, то, наверное, вот часто у меня были бы проблемы.
But God is very, very patient.
Но Бог на самом деле очень и очень терпелив.
So, okay, give me your question again.
Ну ладно, давайте ваш следующий вопрос.
Are the Judean leaders trustworthy to lead the nation back to prominence and back to the land of Israel?
Можно ли полагаться на князей израильских, что они вернут народ в страну, вернут стране процветание?
And God tells Ezekiel to respond with a funeral dirge.
Бог говорит Иезекиилю произнеси им похоронную речь.
That should have answered the question right there.
Сразу же ответ будет ясен.
You want to know?
Хотите знать?
Come to the funeral.
Приходите на похорон.
Said these rulers have been the very ones responsible in the present condition for Judah.
Именно вот эти князья несли ответственность за Иудею на тот момент.
They are not worthy of anyone's trust.
Они не могли, на них никто не мог положиться тогда.
They will die. It's already been mentioned.
Они умрут. Это уже было сказано.
And you know, we have here that Ezekiel expresses his sadness
over that. И здесь мы видим, как Иезекииль выражает свою печаль по этому поводу.
And that's what a funeral dirge does. He's chanting a dirge that says, I'm so sorry that this person, or in this case, these people have died.
Это и есть предназначение плача, плачевная песня. На похоронах кто-то оплакивает и выражает свое сожаление, скорбь о том, что этот человек умер.
Now, in good Ezekiel style,
и в хорошей стиле у Иезекииля,
even the funeral dirge is done with imagery.
Даже вот такой похоронный плач очень образный.
The basic imagery here is you have a lioness, another lion.
Здесь такой образ основной, есть львица.
And she has two cubs.
И у нее два львенка.
Okay. Contextually, the lioness has to be identified as Judah.
По контексту, львицу надо сопоставить с Иудеей.
The two young cubs are the two represented by two of the kings of Israel, which will be Jehoahaz and Jehoiakim.
И два львенка, они должны представлять собой двух царей иудейских, Иоаким и Иехония.
Okay. And so a lion is one that demonstrates power and kingly aspects. It's a symbol used in the ancient Near East. Very common.
Лев на Ближнем Востоке часто олицетворял царскую власть.
So the kingdom of the lion is led by the two cubs. First by Jehoiakim.
Так что вот это царство этого льва сначала было под руководством Иоахаза.
Who as a young lion tears and devours mankind.
Это молодой лев, который ловил добычу и ел людей.
And he does evil in the sight of the Lord.
Делал злое перед Господом.
The second lion is Jehoiachin.
Второй лев это Иехония.
I think I accidentally said Kim, but it should be Jehoiachin.
Простите, я там как-то Иехим сказал перед этим. На самом деле это Иехония. Иоахаз и Иехония.
He also tears and devours mankind.
Он тоже научился ловить добычу, ел людей.
He destroys cities, he desolates the land.
Он опустошал города и разорял землю.
And God says, no longer will the roar of the lion be heard in Judah.
И тогда Бог говорит, больше не будет рев.
No longer will the roar of the lion.
Больше не будет львиный рев слышен в Иудее.
Okay. In other words, the final two kings in the kingly line, the major kings, Jehoahaz and Jehoiachin, the final kings in the line will be judged.
Другими словами, вот эти два царя из царского рода, последние представители, это Иоахаз и Иехония, будут подвергнуты суду.
Now the imagery changes in the funeral dirge to a vine again.
Теперь в этой плачевной песне образ меняется на лозу.
Which we've already mentioned is a very common figure also.
Мы упоминали, что в Ветхом Завете этот образ был очень распространен.
And it probably changes to the vine because of Zedekiah.
И здесь, скорее всего, эта перемена образа на лозу связана с Сидекией.
A lion is symbolic of a king.
Львы олицетворяли или были символами царей.
Jehoahaz and Jehoiachin.
Иоахаз и Иехония были царями.
Whereas Zedekiah was not the king, he was a regent.
А Сидекия не был царем, он был просто правителем, регентом.
So in order not to call him a lion cub.
И поэтому здесь, чтобы не назвать его львенком,
the imagery of a vine is given.
Дается образ лозы.
And the vine is related once again to the historical nation of Israel.
И опять лоза это соответствует историческому Израилю, народу израильскому.
Which we've already seen was planted to grow and will grow large and fruitful during the kingdom period.
И как мы уже видели, что эта лоза во время царствования разрослась и были большие ветви.
And it's finally plucked up and cast to the ground.
Но в конце концов была вырвана, брошена на землю.
And the blast of the east wind.
И восточный ветер.
Blew it into the desert.
И сушил ее, она оказалась в пустыне.
Now, the east wind is frequently used to Babylon.
Восточный ветер, это часто используется как описание Вавилона.
And it's going to blow it into a desert place or into captivity.
Она была пересажена в пустыню, то есть в плен.
Most of Babylon is desert.
В Вавилоне большей частью пустыни.
There will be a fire that spreads out from one of the main branches of the vine.
И огонь вышел из ствола ветвей ее.
That is the destruction that Zedekiah brings upon his own people in Judah.
Это то опустошение, которое Сидекия навлек на собственный народ Иудеи.
Text say it will consume its fruit, its own fruit.
И сказано там, пожрал плоды ее.
In verse 14.
14 стих.
So Judah's present condition was the responsibility of Zedekiah. He's the one that has put Judah and the exiles in the condition they're in, especially Judah.
И вот то положение, в котором оказалась Иудея в то время, это результат действий Сидекии. Он несет ответственность за то, что в Иудее происходит именно это.
So it's foolishness to trust Zedekiah.
Поэтому полная глупость уповать на Сидекию.
Chapter 20 begins a new set of messages.
С 20 главы начинается ряд еще других проповедей.
You'll notice up here under 590, above 590.
Видите, здесь, где над 500.
You have chapters 20 to 23, the next group of messages.
590 годом написано главы 20-23, это еще одна группа проповедей.
It says in the beginning of chapter 20, in the seventh year, in the fifth month of the tenth year.
в начале 20 главы сказано, в 7 году, в 5 месяце, в 10 день месяца.
Some of the elders of Israel came to inquire of the Lord.
Пришли мужи и старейшины Израиля, чтобы просить Господа.
And they sat down in front of me.
И сели перед лицом моим.
You see, this is going to be true, the inquiry is going to be true for all of the messages from 20 to 23.
И вот эта ситуация, когда пришли его попросить, все это относится к главам 20 по 23.
And what's really going to be taking place here?
Что там будет происходить?
What we have is this really, in many ways, a summary of the leadership of Israel, summing up what's been discussed in the previous chapters and visions.
В каком-то смысле здесь снова будет кратко изложено описание дел, которые творят вожди, старейшины Израиля, что уже упоминалось в предыдущих главах введения.
We're going to review once again how corrupt the leadership is.
Мы еще раз увидим, насколько греховно, развращенное было руководство.
In chapters 20 to 23.
В главах с 20 по 23.
You know, I hope you get the point by now.
Надеюсь, теперь вы уже улавливаете главную мысль.
That the leaders are the big problem.
Что руководство — это большая проблема.
Just over and over again. Question about the leaders. The leaders. Let us tell you about the leaders. How corrupt are the leaders? They're the problem. They're the
снова и снова возникает этот вопрос. А вот что насчет вождей, вот насчет руководителей, вот насколько греховные руководители. Этот вопрос постоянно возникает.
That's an awesome thought.
И это такая страшная мысль.
Because, gentlemen, as leaders in your church, you are responsible before God.
Потому что вы, братья, как служители, лидеры церквей, вы несете ответственность перед Богом.
And when you look at the flock that God has given to you to shepherd.
И когда вы смотрите на паству, на стадо, которое Бог поручил вам пасти.
And you see problems among the sheep.
И видите, что среди паствы есть проблемы.
The first thing it should cause is self-examination.
То это в первую очередь должно побуждать вас к самопроверке.
I'm not saying you're the problem.
Я не говорю, что вы источник проблемы.
But that's where we need to start as far as inquiring about the problem.
Но расследуя проблему, мы должны именно с себя начинать.
Because does it lie with me?
Есть ли это во мне?
Because as the leaders go, normally so go the people.
Потому что обычно, как поступает руководитель, так же поступают и другие люди.
Not always, but normally.
Не всегда так, но это обычно.
And so we have to be humble enough to stop and ask that question, is it I?
Поэтому мы должны иметь достаточно смирения, чтобы остановиться и подумать, а может быть это из-за меня?
So, Ezekiel is now going to deliver a history of the rebelliousness of the leaders.
Иезекииль будет рассказывать историю мятежного руководства Израиля.
How they have rebelled.
Как они возмутились.
And how God has been gracious.
И как Бог был милостив.
This was done, let's say, in 590.
И это происходило, как я уже сказал, в 590 году.
And it is a response to the unspoken question on their part.
Это был ответ на невысказанный вопрос.
Can we not go back?
Неужели мы не можем вернуться?
Can we not go back to the Holy Land, to Jerusalem?
Разве не можем мы вернуться опять в святую землю, в Иерусалим?
The history of Israel has been one of persistent rebellion against her God.
Но история Израиля — это история постоянного мятежа против Бога.
And that's basically the message you have in verses 5 to 31.
И с 5 по 31 стих, по сути дела, излагается эта история. Okay.
So first, it's going to be again a history.
Это снова будет история.
By the way, sometimes you want to teach a brief history of the Old Testament.
И, кстати, если вы хотите преподать краткое изложение истории Ветхого Завета,
use some passages like these.
Используйте подобные отрывки, как этот.
In one chapter, you can have a summary of a good portion of the history of Israel from a perspective.
В одной главе есть краткое изложение значительной части истории Ветхого Завета. Конечно, это под определенным углом зрения.
Or you can do the same with many of the Psalms, Psalm 105, Psalm so forth.
Или то же самое можно сделать по некоторым псалмам.
105.
Псалом 104 и некоторые другие псалмы.
That's not very good. Thank you. That's just a hint. Those are good places if you want to have a summary and talk about something that's concisely put together.
Просто вам такая небольшая подсказка. Вы можете найти такую главу, отрывок, где очень кратко излагается история Ветхого Завета.
Now, in this discussion, Ezekiel is going to begin Israel's history in Egypt.
И при вот этом изложении Иезекииль начинает с истории Израиля в Египте.
We've had the history begin in Abraham. We've had the history and the text begin with the time of Jerusalem, the time of David.
В некоторых случаях рассказ начинается с Авраама, в некоторых случаях с Давида.
This time the history begins with Egypt.
На этот раз история начинается с Египта.
And the point that he wants to make is the children of Israel when they were in Egypt.
И главная мысль этой истории, что когда израильский народ был в Египте,
got involved in Egyptian religion.
То они там поклонялись египетским богам.
If you notice in chapter 20,
если вы посмотрите в 20 главе,
we have the statements. Look at verse 7.
Посмотрите 7 стих.
He says, "I said to them, each of you, get rid of the vile images you have set your eyes on, and do not defile yourself with the idols of Egypt. I am Yahweh your God."
И сказал им, отвергните каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш.
Verse 8, if they rebelled against me and would not listen to me.
8 стих, но они возмутились против меня и не хотели слушать меня.
They did not rid themselves of the vile images that set their eyes on.
Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских.
Nor did they forsake the idols of Egypt. Okay. So he says, I'll pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt.
И я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской.
If you go back and read Exodus,
если вы посмотрите в книгу Исход,
and Deuteronomy,
и Второзаконие,
you would never know,
то оттуда вы не узнаете,
that the Israelites got involved in Egyptian religion.
Что израильтяне в Египте поклонялись египетским богам.
No,
там нет такого утверждения.
This is where the Hindic material and the prophetic material has tremendous inputs for our understanding of the historical books.
Поэтому пророческие книги и поэтические книги, они во многом дополняют и объясняют нам исторические книги.
Actually, they went to Egypt for the purpose of being delivered from the vile syncretistic religion of Canaan.
И вообще-то они были отправлены в Египет для того, чтобы избежать влияния ханаанских синкретических религий.
But even in the 400 years while they were in Egypt,
но даже те 400 лет, которые они провели в Египте,
their hearts were drawn to Egyptian religion.
Их сердце прилепилось к египетской религии.
God told them to put it away.
Бог говорил им отвергнуть это.
And we say here, we read right here, they refused.
А здесь мы читаем, что они не отвергли.
They rebelled against him.
Они возмутились против Бога.
So they underwent prolonged in Egypt.
И поэтому в Египте они испытывали наказание, длительное наказание.
And Ezekiel is saying it's because you were involved in detestable worship of Egyptian idols.
И Иезекииль говорит, это было с вами потому, что вы предались этим мерзостям египетской религии.
Yet God continues to love them.
И однако Бог продолжал их любить.
And he has a special calling for them and promises and warns her to remove her pagan deity.
И он вызвал их из земли египетской для того, чтобы они оставили эту языческую религию.
Deuteronomy 8 says he took them through the wilderness to find out what was in their heart.
В Второзаконии 8 сказано, что он повел их в пустыню, чтобы открылось, что у них в сердце.
He's taking them into Babylonian captivity to find out what's in their heart.
И также он отвел их в вавилонский плен, чтобы открылось, что у них в сердце.
Actually, you could say this is Babylonian captivity is the second captivity, and we will have a second exodus.
И можно сказать, что вавилонский плен это второй плен, и после него будет второй исход.
So God's wrath was upon Israel.
Итак, Божий гнев был на Израиле.
In the 430 years of their captivity there.
Те 430 лет, которые они были там в плену.
And starting in verse 10, we have the rebellion of the Israelites in the wilderness.
Из 10 стиха начинается описание возмущения Израиля в пустыне.
You think, well, you know, after 430 years in Egypt, you know, maybe, you know, being delivered by God, they would say, okay, man, we're ready to go, we're going to do it right.
Но можно было подумать, что после того, как 430 лет они были в Египте, и теперь Бог их избавил, вывел в пустыню, они бы сказали, ну все, теперь мы будем правильно поступать.
And in Exodus you have that beautiful picture of them coming out of Exodus in chapters 15 and 16. 14, 15, 16.
Мы видим в книге Исход 15, 16, 17 главы, где описано само это событие, выход из Египта.
They're so excited, God dried up the Red Sea.
Это было для них очень вдохновляюще. Они видели, как Бог открыл перед ними воды Красного моря.
Closed the waters and killed the Egyptian army.
И потом воды замкнулись, и погибла вся египетская армия.
And 3 days later they were complaining.
А через 3 дня они уже роптали.
Wow.
Ничего себе.
Can you imagine?
Можете представить
себе? Being an Israelite and watching God part the sea.
Вот на месте израильтянина в то время, как Бог развел воды, море.
This is a miracle of God.
Это чудо Божье.
And it lasts 3 days.
И хватило на 3 дня.
Because their heart.
Из-за их сердца.
I'm hungry. I'm thirsty.
Я есть хочу, я пить хочу.
Why did you take me out of Egypt and bring me into this desert?
Зачем ты вывел нас из Египта и привел эту пустыню?
If God can part the Red Sea.
Если Бог смог разделить воды Красного моря.
I think he can find some breakfast.
То я думаю, на завтрак он что-нибудь подыщет.
Where's the thinking?
Но они о чем думали?
We're the same way.
И мы такие же.
We watch God do marvelous things, and the next thing we know, we're complaining.
Мы видим, как Бог делает поразительные вещи, и сразу после этого мы начинаем роптать.
We have a God who can do the impossible.
Но наш Бог, он творит невозможное.
As we have in the New Testament, if He gave us everything in Jesus, if Christ died for us and took our place on the cross.
И из Нового Завета мы знаем, что раз Иисус умер за нас на кресте.
If God Almighty would become a man and humble Himself to die.
Если всемогущий Бог уничижил себя и стал человеком и умер.
Can He take care of the rest of everything else?
Ну разве обо всем остальном он не позаботится?
Doesn't he care?
Разве ему все равно?
He cares enough to do that. I imagine he cares about all the other little minor things in life.
Если уж об этом он позаботился, о самом главном, то обо всем мелком он тоже позаботится.
So in spite of the gracious, blessings of God upon the children of Israel.
Несмотря на обилие Божьих благословений для сынов Израиля.
By the way, he gave them manna, which was a bread, which I'm sure was pretty good stuff.
Кстати, он давал им манну. Это была пища или хлеб. И я думаю, это было довольно вкусно.
And he gave them quail.
Он дал им
quail, the bird.
Перепелов.
Now, a lot of people pay a lot of money to go out and have a quail dinner.
Многие задорого идут, покупают перепелов, чтобы пообедать.
When was the last time you had quail for dinner?
Вы на обед последний раз когда перепелов ели?
I can't remember the last time I had quail or if I ever had quail.
Я вспомнить не могу, может быть, даже ни разу перепела не попробовал.
And when I look on the menu, I can't afford it.
И даже если в меню я найду что-то из перепелов, то едва ли это будет мне по карману.
Every night.
Каждый вечер.
Well, dinner.
Пожалуйста, перепела.
God provides marvelously.
Бог удивительным образом заботится.
We just need to trust him.
Просто мы должны на него уповать.
So God, despite the blessings of God,
и несмотря на все эти Божьи благословения,
they rebelled against him in the wilderness.
И они в пустыне возмущались против него.
They rejected the commandment of the Mosaic covenant.
Они там подняли мятеж, отвергли требования Моисеева завета.
They did not observe the Sabbath.
Они не исполняли субботу.
And they turned to idolatry.
И они опять поклонялись идолам.
And built a golden calf.
Построили, сделали себе золотого тельца.
And worshipped it.
И поклонялись ему.
Because they couldn't trust God to have a meeting with Moses that lasted longer than 30 days.
Потому что они не могли представить себе, что встреча Бога с Моисеем будет длиться больше, чем 30 дней.
God graciously spared them.
Но Бог по великой милости пощадил их.
He did declare that that generation would not enter the promised land.
Но он действительно объявил, что это поколение не войдет в землю обетованную.
And he warned them not to continue to follow the idolatrous ways of their previous generation.
И он предостерегал, чтобы они больше не следовали по путям предыдущего поколения этого поколения.
And then we bring that new generation into the land of Canaan in conquest.
И потом новое поколение достигло уже обетованной земли и период завоевания земли.
Now you think they would have learned.
И мы бы подумали, что они теперь уже научились.
Mom and dad aren't here.
Папы с мамой здесь нет.
Why?
Почему нет?
Because they disobeyed and they didn't get to enter the land.
Потому что они были непокорны, и за это они не войдут в землю.
Pretty serious business.
Довольно серьезное дело.
We better really follow God.
Лучше нам теперь следовать за Богом.
So they get in the land.
И так они вошли в землю.
They did very well in the initial conquest.
Завоевание было очень успешное у них поначалу.
And then they failed to drive out the people.
А потом они не изгнали остальные народы.
They settled down and lived with the Canaanites.
Они поселились и стали жить вместе с хананеями.
Began to intermarry with them.
Начались у них смешанные браки с хананеями.
And began to follow their religious way.
И стали придерживаться их религиозных взглядов.
They just had such an immense attraction for idolatry.
Видно, насколько заманчиво для человека эти поклонства.
And so do we today.
То же самое и с нами сейчас.
Oh, we don't have little idols necessarily on our mantle or something like that.
Хотя мы и не носим с собой таких идолов, истуканов, металлических или еще каких-нибудь.
But we have the idols of possessions.
Но у нас есть другие идолы, имущества.
The idols are the things that we like.
Идолы — это то, что нам нравится.
That can guide us and drive us each day.
То, что руководит нами, то, что каждый день двигает нами.
And God says it's a cyclic pattern. In other words, it just keeps going around and around.
Бог говорит, что это все происходит по кругу снова, и повторяется одно и то же.
Because they're sinners.
Потому что они грешники.
Okay. And because of that, When you come now to Ezekiel's death.
И из-за этого теперь, когда уже настали времена Иезекииля,
he says to them, "Men, you're doing the same thing your forefathers did over and over and over again."
Он говорит им: "Знаете что? Вы делаете то же самое, что делали ваши праотцы снова и снова и снова."
You're rebelling against me just like your forefathers rebelled against me.
Вы возмущаетесь, бунтуете против меня точно так же, как ваши праотцы возмущались против меня.
And you're defiling yourself.
И вы тем самым оскверняете себя.
This is the character of the history of the leaders.
Вот таков характер истории этих руководителей.
And here they are, so to speak, inquiring to know about God's direction.
И вот они пришли, скажем так, спросить Бога наставлений, куда им двигаться.
But they are disobeying Him, disobeying His ways in their lifestyle and in their lives.
Но в то же самое время они не покоряются Богу, их образ жизни полностью противоположен Божьему.
Now, in chapter, in verse 32,
и в 22 стихе этой главы,
we have judgment, but we also have another statement of restoration.
Мы видим утверждение о суде, но также еще и о восстановлении.
We read in verse 32.
И 32 стих.
He says, "You say," he says, "You say we want to be like the nations."
Он говорит им: "Вы говорите, будем как язычники."
Like the peoples of the world.
Как племена иноземные.
Who serve wood and stone.
Служить дереву и камню.
But what you have in mind will never happen.
Но это не случится. То, что у вас, что приходит вам на ум, совсем не сбудется.
As surely as I live, I will rule over you with a mighty hand and an outstretched arm and with outward power.
Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкою и мышцей простертую, и излиянием ярости буду господствовать над вами.
Verse 34. I will bring you from the nations and gather you from the countries where you were scattered.
34 стих. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукой крепкой.
Verse 35. I will bring you into the desert of the nations there.
35 стих. И приведу вас в пустыню народов.
And I will execute judgment upon you.
И там буду судиться с вами лицом к лицу.
So there's going to be this time where he brings them from all over the world and executes judgment.
Наступит время, когда он соберет их со всего мира и будет суд.
We'll have some glimpses of that when we get to chapter 37.
И когда мы дойдем до 37 главы, там тоже об этом будет речь.
As I judged your fathers in the desert of the land of Egypt, so I will judge you.
Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами.
I will take note as you pass under my rod.
Я проведу вас под жезлом.
Now a shepherd counted his sheep and found out really were they all there as they went under the rod as they went back into the fold.
Обычно пастух пересчитывал овец, все ли овцы на месте, и они проходили под его посохом и заходили в загонки.
And I will bring you into the bond of the covenant.
И введу вас в узы завета.
I will purge you, as I cleanse you, of those who revolt and rebel against me.
И выделю здесь в том смысле, что очищу вас из вас мятежников и непокорных мне.
And although I will bring them out of the land where they are living.
Из земли пребывания их выведу их.
Yet they will not enter the land of Israel.
Но в землю Израилеву они не войдут.
Okay. Then you will know that I am the Lord your God.
И узнаете, что я Господь.
Now, when he brings them into the desert,
когда он их приведет в пустыню,
as he had done during Egypt's and Israel's Egyptian sojourn,
подобно тому, как он сделал это при освобождении их из Египта,
there's been discussion as when was that?
То пытаются выяснить, когда же это произойдет.
Not the Babylonian captivity.
Это не вавилонский плен.
They're going into all the nations at that point, in a sense.
В тот момент они как раз отправляются во все народы.
And we don't have a particular record of this at later in Ezekiel at the millennial time, bringing them in for judgment.
И позднее в книге Иезекииля мы читаем, что там будет еще суд.
Most likely, this dispersion is what takes place in the first century AD after 70 AD.
И скорее всего, вот рассеяние, которое здесь имеется в виду, это рассеяние произошло в первом веке, в 70-м году первого века нашей эры.
And they're in the dispersion now.
И до сих пор они в рассеянии.
In the future, they will be regathered. They will be cleansed and purged.
В будущем они будут снова собраны, очищены.
And Ezekiel 37 will give us a greater definition of that process, a more detailed discussion.
И в 37 главе Иезекииля будет подробнее рассмотрение того же самого вопроса.
He will ultimately bring them into the bond of the covenant as his special possession.
И в конечном счете он их ведет в узы завета как свою особенную собственность.
And they will be his.
И они будут его собственными.
Because he loves them.
Потому что он возлюбил их.
Okay. So the cycle of judgment and grace is being pointed out, and it will take place not only now, but in the future.
И вот этот цикл суда и благодати, он будет продолжаться и не только сейчас, но и в будущем это произойдет.
And the cleansing that takes place will enable them to come to know experientially God.
И в результате такого очищения, которое произойдет в будущем, они на самом деле познают Бога.
And they will worship God in His holy mountain.
И будут поклоняться Богу на Его святой горе.
Now, in chapter 20, verse 45.
И в 20 главе. 45 стих.
We have a prophecy on again upon Judah's contemporary leaders.
У нас идет пророчество о руководителях людей того времени.
There's going to be the burning of the southern forest.
Будет сожжен лес южного поля.
And remember again. Orientation for the Hebrews is east.
Помните, что для евреев направление отсчитывали от востока.
The right is south.
Справа это был юг.
And the southern part is Judah.
Южная часть это Иудея.
So there will be judgment, God's judgment of fire, there will be upon Judah.
Будет огонь, то есть будет суд на Иудею.
And he will give on into chapter 21. Four messages that describe God's judgment by Babylon.
И в 21 главе будет продолжаться вот это пророчество о суде, который исполнит Вавилон.
The first message is given in verses 45 through 49, the end of the chapter 20.
В конце 20 главы, с 45 по 49 стих, дается первое пророчество об этом.
And it's a parable.
Это притча.
And as I just mentioned, describes a forest fire in the southern forest that burns every tree.
И как я уже сказал, здесь описан лесной пожар в южном лесу, так что все деревья сгорят.
And the interpretation that we have here indicates that everyone.
И толкование здесь такое, что каждый поймет.
That God kindled the fire.
Что Господь зажег этот пожар.
This is not just something that happened.
Это не просто какая-то случайность.
It's what God did.
Это то, что Бог сделал.
God's doing it all.
Все это делает Бог.
These are not just coincidences.
Это не просто какие-то совпадения.
These are not the initiatives of Babylon and so forth. God brings them.
Это не по инициативе Вавилона происходит. Это Бог привел их.
So we have this little parable of the forest fire in those last verses of chapter 20.
Итак, в последних стихах 20 главы это притча о пожаре в южном лесу.
And then we have a sword song that's given to us.
И потом отдается песня о мече.
We see that in verse 8 of chapter 21.
С 8 стиха 21 главы начинается.
Babylon is the sword.
Вавилон — это меч.
And the sword is being, will be sharpened and polished and ready and will flash like lightning to bring judgment.
Меч этот будет наострен и вычищен, полностью подготовлен для того, чтобы исполнить суд.
And the one who brings, who holds the sword will be Nebuchadnezzar.
А тот, кто держит в руках этот меч, это Навуходоносор.
Some have asked me about
Меня уже несколько раз спрашивали по поводу семинара, который будет сегодня вечером.
My question to you is, what do you think it ought to be about?
И я хочу задать вам вопрос. А как вы думаете, что это будет?
За час,
да?
Вот эту вот диаграмму сказать, и все. Ну, лучше практические какие-то.
Да, кто такой Гофман?
Каким-то техникам. Там люди из церкви придут. Они продаются.
Ладно.
The spirit.
Один дух знает, что.
Вы пророк?
I'm neither the prophet nor the son of a prophet.
Ну я не пророк и не сын пророка.
Такая проповедь, которую упоминали вчера, что не знает за 5 минут до проповеди, что будет проповедовать.
Yes, I did.
Да, я говорил тогда.
You're absolutely right.
Вы совершенно правы. Студенты всегда знают, что
Иезекииля 36 главу, 27 стих. Вложу внутрь вас дух мой, сделаю то, что вы будете ходить по западу.
Can you tonight preach from Ezekiel 36 about you come?
Well, you know, it's exactly what I was thinking.
Ну, вы угадали, что я собирался
сделать. Он сын пророк.
Действительно.
It must be, huh?
Наверное, да.
Просто вы раньше за час об этом сказали.
Я подготовлюсь.
Да, дух по-разному действует, конечно.
I can see we do not have unity among the brethren.
Как я вижу, среди братьев нет.
Okay, we're looking at the segment here in 21, chapter 21.
Итак, мы рассматриваем сейчас отрывок из 21 главы.
Where he's reviewing the history of the leaders.
Где он пересказывает историю руководителей народа.
A brief history given in chapter 20.
В 20 главе он уже дал краткое изложение истории.
And now prophecies of judgment upon them.
И теперь даются пророчества о суде над ними.
We saw that the southern kingdom of Judah would be judged like a fire, a forest fire.
И мы видели, что над Иудеей, южным царством, будет суд подобный лесному пожару.
And then in the beginning of chapter 21, God, the Lord says to he says to Ezekiel at the beginning there to preach against the sanctuary.
И потом в начале 21 главы ему сказано произнеси слово на святилище.
And he is to draw God's sword from its scabbard.
И извлеку меч мой из ножен его.
And to cut off the righteous and the wicked, my sword will be unsheathed against everyone from south to north.
И истреблю у тебя праведного и нечестивого, и меч мой из ножен своих пройдет на всякую плоть от юга до севера.
The sword is out for judgment.
Итак, меч уже обнажен для суда.
It will not be returned to the scabbard in verse 5.
И в пятом стихе извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится.
Now notice verse 6.
И смотрите шестой стих.
So God says, therefore groan, son of man.
Бог говорит, ты же, сын человеческий, стенай.
Groan before them with broken heart and bitter grief.
Сокрушай бедра твои и в горести стенай пред глазами их.
And when they ask you, why are you groaning?
И когда скажут тебе, отчего ты стенаешь?
You can say,
скажи.
Because the news that is coming, my heart will melt and every hand will go limp. Every spirit will become faint, and every knee will become as weak as water.
От слуха, что идет, и растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется.
You know, God does not take pleasure in the death.
Знаете, Бог не испытывает удовольствия от смерти.
God does not delight in judgment like a lot of people do, like humans often do.
Бог не радуется суду, как многие люди думают, что Богу это нравится осуждать.
And neither should we.
То же самое должно быть и к нам.
You know, there's that fine line between where you have people that are disobedient, rebellious against God.
И есть очень тонкая грань, когда есть люди непокорные, которые противятся Богу.
And God brings His discipline and judgment.
И Бог наводит на них наказание и суд.
Or we have to exercise that.
Должны ли мы делать то же самое?
In obedience to the scriptures.
Если мы покоряемся Писанию.
But we should never do so with a heart of, boy, I'm glad that's over and I'm glad that took place.
Однако, когда мы так делаем, то мы не должны радоваться в сердце своем, как здорово, что я могу вот кого-то наказать или осудить.
It should grieve our hearts.
Это должно печалить наше сердце.
It should cause us to weep.
Это должно побуждать нас к плачу.
When men and women rebel against God.
Когда люди восстают против Бога.
And they have to experience the discipline of God.
И когда они должны испытать на себе Божье наказание.
And that's what he's calling Ezekiel to do because the judgment's coming right now.
И он призывает вот так Иезекииля скорбеть, потому что суд настает.
Or notice again in verse 12.
И посмотрите 12 стих еще раз.
Cry out and wail, son of man.
Стенай и рыдай, сын человеческий.
But it is against my people.
Ибо он на народ мой.
It's against all the princes of Israel.
На всех князей Израиля.
They are thrown to the sword along with my people.
Они отданы будут под меч народом моим.
Therefore, beat your breast.
Посему ударяй себя по бедрам.
This is not a joyous time.
Это не время радости.
It's a sad time.
Это время печали.
And our hearts should grieve, and we should weep.
И сердце наше должно огорчаться, мы должны рыдать.
These are people that God loves so much He sent His Son to die.
Это люди, которых Бог так возлюбил, что отправил своего Сына на смерть ради них.
we ought to love them just as much.
И мы должны любить их настолько же сильно.
So it's a difficult time.
Итак, это тяжелые времена.
And Ezekiel would weep, and he would cry for the people.
И Иезекииль на самом деле плакал и стенал за народ.
There is no immediate help for contemporary Judah.
Для иудеев в то время не было никакой помощи.
The promises are not there for them.
Для них не было никаких обетований.
The Messiah is not coming now.
Мессия не пришел сейчас, на тот момент.
The scepter of Judah will not be extinguished.
И скипетр Иуды не исчезнет.
The Messiah will not be done away with. We reread, for example, in verse 13.
Мессия не отменится. Посмотрите 13 стих.
Testing will surely come. And what if the scepter of Judah, which is the sword, which the sword despises, does not continue? And declares the sovereign Lord.
Ибо он уже испытан, и что, если он презирает и жезл, сей не устоит, говорит Господь Бог.
There is no scepter coming now, but there will be one in the future.
Сейчас этот жезл еще не пришел, но в будущем это произойдет.
According to Genesis 49, verse 10.
Согласно Бытие 49:10.
But not yet.
Но этого еще нет.
Verse 14 and following, Ezekiel claps his hands together in approval of the judgment, but with scorn.
В 14 стихе Иезекииль должен ударять рукой об руку, чтобы подтвердить, что действительно этот суд будет, но однако это со скорбью.
You see the mixed emotions.
Здесь видно смесь эмоций.
He's crying out, he's weeping for the people.
Он плачет и рыдает о своем народе.
But he approves that what's being done is right.
Но в то же самое время он подтверждает, что все происходящее справедливо.
Because of the contempt of the iniquity that has caused God's wrath.
Из-за того нечестия, которое и вызвало Божий гнев.
The judgment is intensified here. It's very strong. You have these sharp, quick words again.
Суд очень ярко здесь выражен, усиленно при помощи повторения кратких слов.
The sword strikes twice, even three times. It's for slaughter. It's for slaughter. You know, there's a repetition. There's these short phrases. In verses 14 and following.
Это в 14 стихе и дальше. «И удвоится меч, и утроится меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающего в внутренние жилища их». И дальше еще в 15 повторяется.
And the sword slashes to the right, and then to the left. And these are just, it's a very intense type of literature.
Меч разит направо, разит налево. Это очень такое яркое описание.
And you have the doubling here, you know, just the repetition on an ongoing basis.
Здесь постоянно повторяется или два раза повторяется для того, чтобы усилить эти мысли.
Now, in verse 18.
И в 18 стихе.
The word of the Lord came, son of man, mark out two roads for the sword of the king of Babylon to take.
И было ко мне слово Господне, и ты Сын человеческий, представь себе две дороги, по которым должен идти мечу царя Вавилонского.
Make a signpost where the road branches off to the city.
Обе они должны выходить из одной земли, и начертай руку, начертай в начале дорог в городах, то есть это указатель.
Mark one road for the sword to come against Rabbah of the Ammonites, Rabbah Ammon.
Представь дорогу, по которой меч шел бы врагу сынов Амоновых.
And the other road to be against Judah and fortified Jerusalem.
И в Иудею укрепленный Иерусалим.
And the king will stop at the fork in the road.
И царь остановится на распутье.
Okay. This is Nebuchadnezzar.
Это Навуходоносор.
Okay. And at the junction of the two roads, he will seek an omen.
При начале двух дорог он остановится для гадания.
He will cast lots with arrows.
Трясет стрелы.
He'll consult his idols.
Вопрошает терафимов.
He'll examine the liver.
Рассматривает печень.
They look for, they shake the arrows, and whichever one falls out is the way they go.
То есть они трясли стрелы, и какая стрела выпадет, вот они принимали решение, куда им нужно пойти.
Or when they look at the liver, they look at different coloring and different markings.
И они рассматривали печень, какой там оттенок цвета или еще какие-то признаки.
So he is using the methodology of his religion and what he understands.
Он пользуется методами своей религии и способами, которые для него понятны.
And he will cast the lots of arrows, he will consult and examine them. Into his right hand will come the lot for Jerusalem.
В правой руке у него гадание в Иерусалиме.
So the choice in this process is Jerusalem.
То есть они нагадали, что им нужно пойти в Иерусалим.
So he will go and set up the siege of the city.
И там должно поставить тараны.
In verse 23 it says, it seems like a false omen to those who have sworn allegiance to him.
И там нужны осадные башни, 23 стих. Это гадание показалось в глазах их лживым.
But he will remind them of their guilt and take them captive.
Но вспомнив о таком их вероломстве, положил взять его.
Now, you know, we would say, somebody was doing something like that today, well...
Мы бы сказали, вот... Так можно сравнить. Сейчас люди надо делать.
I don't have a work.
У меня нет работы.
That's not God's way.
И я не думаю, что это по-божьему.
God doesn't pay any attention to shaking arrows and looking at livers. God doesn't pay any attention to the shaking of arrows and looking at livers.
Работают не так. Это мы бы сказали, что это все не работает. То есть Бог не обращает внимания на то, кто там стрелы трясет или на печень смотрит.
How do we know this is right?
И мы однако знаем, что вот здесь это было так.
Because God's sovereign.
Мы знаем, что Бог суверенен.
We're not going to control what people do.
У нас нет контроля над тем, что люди делают. And there's people in the world today making decisions in manners that we would never use. Люди принимают решения в этом мире при помощи таких способов, которые бы мы не стали никогда пользоваться.
Is God surprised?
Удивлен ли Бог этим?
No.
Нет.
He knows everything.
Он знает все.
Could he change it?
Может он это изменить?
Yes.
Может.
Can he use it to accomplish his purpose?
Может ли он использовать это для достижения своих целей?
Yes.
Может.
And you say, well, okay.
И вы скажете, ну, ладно.
You see, we come back in a situation like this where, no, that's not the way God normally works, nor it is the way that he wants us, his children.
И мы видим здесь как раз такую ситуацию. Это не то, что угодно Богу. Бог не желает, чтобы мы так поступали.
It's just like, however, it's written in the Proverbs, the heart of the king is in the hand of God, and he turns it whichever way he wants.
Однако, как написано в притчах, сердце царя в руках Господа, и куда хочет, он туда и поворачивает. Как по только его.
God never loses control.
Бог никогда не теряет контроль.
And he can use man's ways to give glory to him.
И он может употребить человеческие пути для того, чтобы был Бог прославлен.
And we have to let God be God.
Мы должны позволить, чтобы Бог был Богом.
We cannot control him.
Мы не можем его контролировать.
We cannot, as I said before, put him in a box.
Как я раньше говорил, мы не можем поместить его в рамочку.
That doesn't make looking at livers and shaking arrows right.
И от этого потрясание стрелами и рассматривание печени не становится правильным.
not the way God wants us to do.
Бог не желает, чтобы мы так поступали.
And if we do it that way, then it's wrong.
Если мы так будем поступать, то мы неправы, оказывается.
Pray, he wants us to trust him, he wants us to look at the word of God.
Он хочет, чтобы мы уповали на него, чтобы мы молились, изучали слово Божье.
And rely upon the guidance of the Spirit of God in light of his word.
Чтобы полагались на руководство Духа Святого в свете слова Божьего.
But God is not stymied, he's not thwarted.
Но Богу невозможно помешать ничем, и у него на него нет никаких препятствий.
By the things of the world.
Из этих вещей.
So, yes.
Можно ли сказать, что вот история страха блудницы, то есть обман во благо, это тоже как не пример для подражания, как то, что Бог использовал, скажем так, неправедное ее желание, там, ну, неправильное ее непослушание, ложь, но он использовал это во благо. Просто некоторые говорят, есть ложь во благо, потому что вот Раав обманула и Наамана. Подобный же, вот, как и здесь, то есть он использовал ее ложь, но это не пример.
Я думаю, мы должны посмотреть, что это была за женщина, Раав.
Who is a woman who was a Canaanite.
Она была хананиянка.
Canaanite who has lived all of her life according to Canaanite pagan ways.
Всю жизнь она прожила согласно обычным для хананеев языческим путям.
It's an opportunity for outreach. Put it that way.
Можно так сказать, это была возможность для благовестия.
They come and ask her to hide.
Они пришли и попросили, чтобы она их спрятала.
And she is, we don't know at what point she comes to Christ, I mean, to the Messiah.
Мы не знаем, когда именно она уверовала в Мессию.
But she is obviously in a, we might say, crash course. She has to make some decisions then.
Но она должна была там на месте сразу же принять какое-то решение.
Very obvious, the Spirit of God is working in her life.
И очевидно, что Дух Божий действовал в ее жизни.
Because she will hide them.
Она их спрятала.
And she will let them out of the window, outside the wall.
И она их через окно потом спустила за стену.
That does not mean that everything she's going to be is going to be suddenly all exactly perfect according to the way God does things.
И это ничуть не значит, что все ее дела были абсолютно совершенны и соответствовали тому, что угодно Богу.
Neither any more than it was when we accepted Christ.
И то же самое верно и про нас, когда мы обратились к Христу.
Or we're in the process of coming to understand.
Мы прошли какой-то процесс, там, пока постепенно понимали его все лучше и лучше.
God makes it very clear that lies are wrong.
Бог очень ясно говорит, что ложь — это неправильно.
It's an unequivocal statement.
То есть тут нет никаких условий.
But he can sovereignly use what people do to accomplish his purpose. He's not bored of that. In other words, if she says to them and lies to them, he doesn't go, oh no, what do I do now?
Однако Бог по своей верховной власти может употребить даже неправильные дела людей для достижения своих целей. Это не значит, что вот человек солгал, и Бог вдруг говорит, ну надо же, ну что же теперь я буду делать, он солгал.
He doesn't clap and applaud.
Нет, он при этом и не аплодирует.
But in his sovereign way, and I can't tell you all the nuances of God's sovereignty.
Но Бог обладает всей властью, как суверенный Бог, он это может использовать. Я не могу объяснить, как это происходит именно.
It's a genuine outworking of what Paul says in Romans 8:28.
Но вот здесь очень ярко проявляется то, что Павел говорит в Римлянам 8:28.
God causes all things to work together for good.
Бог делает так, что все содействует ко благу.
He doesn't say all things are good.
Здесь не сказано, что все есть благо.
Some people get that confused.
Некоторые люди это путают.
But he can take all things and cause them to work together for his purpose.
Но он может взять все, что происходит, и употребить это для достижения своей благой цели.
And how all that works?
Как это как именно все это происходит?
Is one of my first questions I have when I meet him.
Это будет один из первых моих вопросов, когда я с ним увижусь.
Вот можно объяснить 23 стих, здесь вот очень много местоимений. Их, они, он, их, его. Что они означают? Кого их?
Сначала говорится он, кто этот Бог.
And refers to the king of Babylon.
Это царь Вавилонский.
And he will consult his idols.
Это он вопрошает Терафима, своих идолов.
And it will be in his right hand.
Это у него в правой руке.
Where he is commanded to set up battering rams.
Это он повелит построить вал, осадные башни.
And it will seem like a false omen in 23 to those who have sworn allegiance to him.
И в 23 стихе они клялись клятвою ему.
He's simply saying there was question at that point of the procedures.
На тот момент у них был вопрос о каких-то процедурах.
Is this really the correct omen? Is this really the right answer?
То есть они что-то там делали, из них возник вопрос, а действительно неправильно сделали, так что получили правильный ответ в своем гадании.
And exactly what he means by he will remind them of their guilt and take them captive.
Но здесь он вспомнил их вероломство и положил взять его, то есть положил в плен взять.
It's not real clear.
Здесь не до конца это ясно.
Different interpreters that approach that in different ways.
Разные толкователи по-разному это объясняют.
Obviously, it is his followers.
Очевидно, что это были те, кто шли с ним.
Whom he's going to say are guilty.
И он считает, что они виноваты.
And he takes them captive.
И собирается взять их.
This appears to be in the natural understanding of the language.
И кажется, вот такое естественное прочтение этого стиха.
Now, what they did, we do not know.
Что они сделали, мы точно не знаем.
So they have questioned the method of determining which way to go.
Кроме того, что они засомневались, а правильно ли он принимает решение, куда нужно идти.
And he obviously has rebuked them.
Очевидно, он их обвинил в этом.
Whether this was some sort of rebellion, we don't know.
Точно мы не знаем, был ли там какой-то мятеж у них.
But it's very clear that Nebuchadnezzar is going the way that has been chosen, which is to Jerusalem.
Но отсюда становится совершенно ясно, что Навуходоносор твердо решил пойти в Иерусалим.
And he resists any effort at this point to go to Rabbat Amon.
И он пресек всякие попытки направить его в другое место, в Рабу Амонову.
I will tell you that at the beginning of chapter 25 we are going to see that he does make it to Rabbat Amon.
И в начале 25 главы мы видим, что он в конце концов был и в Раве Амоновой также.
In fact, Nebuchadnezzar is all of the nations around Judah will all be affected and all go into captivity to Babylon.
И вообще все народы, которые были вокруг Иудеи, все они оказались под властью царя Вавилонского и были уведены в плен Вавилон.
Not just Judah.
Не только Иудея.
And the reason why, and we'll talk about this when we get there, but the reason why all those nations go essentially is the same reason with each one.
И мы потом подробнее об этом поговорим, но по сути для всех народов одна и та же причина.
Because they mocked and laughed at Judah.
Потому что они высмеивали и издевались над Иудеей.
And they've even helped the enemy against them. They've even helped Babylon against Judah.
И помогали врагам Иудеи, они помогали Вавилону.
God said, "You don't treat my people that way."
А Бог говорит, вы не должны так относиться к моему народу.
So, I can't tell you exactly what all goes there. I wish I could.
Я поэтому не могу точно вам сказать, что там в 23 стихе произошло. Хотел бы я, конечно, это объяснить, но не все могу.
А может быть, такое объяснение будет более как бы логичным? Перед этим Бог обвиняет в том, что нарушил клятву израильский царь, да? Хотя он клялся и не сдержал клятву. То есть и здесь у них как бы выбор, куда идти. Вот. А он, вспомнив о клятве их, то, что Иерусалим клялся и потом вероломно поступил с ним, вот, он, вспомнив об этом, решил все-таки идти в Иерусалим и взять его, то есть взять именно Иерусалим. Потому что они поступили против него, ну, в союз с Египтом войдя. Вспомнив об этом, он все-таки решился идти на Иерусалим.
Когда поставил царя, то есть они клялись.
Ну да, то есть он клялся верностью, там у него свой царь был. И Бог еще обвиняет за то, что ты клятву не сдержал, поступил вероломно.
So you mean interpreting 23 to be referring to the king of Judah? Verse 23 of chapter 21.
Thank you.
Возможно, они как по Септуагинте делали перевод, или, возможно, еще какое-то толкование сюда. Я точно не знаю, почему этот стих так переведен.
Конечно, ты уже пошел туда. А кому 24 стих как-то обращается вот сейчас? Почему так говорит Господь? То есть, относится к 23-му, 23-му. Ну, дальше уже здесь можно даже прочитать.
Вот здесь можно еще раз.
Давайте дальше.
Lord is now talking to, continue to talk to the people. He's talked about the lining up the road and Nebuchadnezzar takes the choice in 18:23.
Дальше Бог продолжает говорить к народу. Перед этим он сказал о том, как Навуходоносор выбирал между двумя дорогами, и теперь он продолжает говорить к народу дальше.
And he says they have brought to mind their guilt because of their open rebellion. Their sins are being revealed.
И он говорит, что ваши грехи теперь явны, потому что вы открыто против меня бунтуете. Вот это основная причина того, что они будут введены в плен.
Okay, sorry about the text, but it's not the Hebrew text.
Я сожалею, я не знаю, но в еврейском тексте такого объяснения не получается.
That may be what's in the English text. This is the one that's important.
И вообще не по английскому переводу надо заглядывать, вот по еврейскому тексту. Вот это важно.
Okay, now the punishment is here. He's going to tell to remove the turban from the priesthood and the crown from the king.
Итак, суд наступает, и он с царя снимет венец, со священников снимет их головной убор.
until the one comes to whom it rightly belongs, in verse 27.
И в 27 стихе доколе не придет тот, кому принадлежит он.
And this reminds us of Genesis 49:10.
Это напоминание Бытие 49:10.
Where the scepter will be given to the one to whom it rightly belongs.
И скипетр, или жезл, будет отдан тому, кому он принадлежит по праву.
The one from the tribe of Judah.
Льву от колена Иудина.
Мессия. So we have those types of statements made very clear.
Так вот, это утверждение здесь очень ясно.
So the judgment is ready.
Итак, суд готов.
It is coming quickly.
Он скоро наступит.
It'll be done by Nebuchadnezzar.
Исполнит его Навуходоносор.
The sword will be in his hand.
Меч будет в его руках.
He's coming and he has to make a decision at the fork in the road which way he goes.
Итак, он приближается и на развилке дорог он принимает решение куда идти.
He divines with his different religious omens and is led to go to Jerusalem under God's sovereignty.
Он там вопрошает своих идолов и другими методами пытается принять решение, и по Божьей суверенной воле он отправляется в Иерусалим.
And I'm sure the people of Jerusalem were not pleased with that decision.
И я уверен, что жители Иерусалима не были рады такому решению.
You know, how about Rabbanon first?
Ну а почему бы сначала вот в Раву Алманову не зайти?
They say they all will receive judgment.
Но, как я уже сказал, все они будут осуждены.
From verse 28 to 32, he turns and speaks momentarily about the Ammonites.
С 28 по 32 стих он начинает говорить об аммонитянах.
And the Ammon would mock, as I mentioned, and the street Judah in her collapse.
И как я уже упоминал, Амон не плохо относился к Иудее, высмеивал их падение.
But Amon will also receive judgment.
Но Амон также будет осужден.
So when the sword is drawn, it will affect Judah.
Когда меч будет обнажен, то это будет для Иуды.
But just because Judah is first does not mean the Ammonites will not receive the discipline.
Но то, что первым будет Иуда, не значит, что Амон не получит своего наказания.
And that will be further developed, the judgment upon Ammon, at the beginning of chapter 25.
В начале 25 главы будет подробнее рассказано о суде над Амоном.
Stressing the fact there, the way in which they have maligned and spoken wrongly about Judah and mocked her and mistreated her in the time of her trouble.
Здесь подчеркивается то, как они высмеивали Иудею, как они издевались над Иудеей, и видя бедствия, которые постигают Иудею.
Now, chapter 22.
И теперь 22 глава.
Is once again elaborating the cause of judgment.
Здесь еще раз объясняется причина суда.
The first 16 verses tell us that there is remind us, pardon me.
Первые 16 стихов напоминают нам
of the deliberate disobedience of the people to the Mosaic Covenant.
Об умышленном непослушании людей Моисеевым заветом.
That is what is at the real heart and the bottom and core of the reason for the discipline.
Именно это лежит в основе или в сердцевине причины осуждения.
And so he, because they have not obeyed this, he brings the judgment. So the first one is it comes because they have broken the covenant.
И поскольку они не соблюдали завет Моисея, то на них приходит этот суд за то, что они не соблюдали завет.
verses 1 to 16.
С 1 по 16 стихи.
The second oracle emphasizes God's burning judgment that would be display the people's impurity.
Второе пророчество подчеркивает нечистоту людей, то, что этот суд будет дан для очищения.
Verses 17 to 22.
17 по 22 стихи.
And he uses basically the illustration that's often used by the prophets.
И используется тот же пример, который часто приводят пророки.
And that is the smelting process.
Это когда плавят металл.
He says, Israel has become dross to me.
Здесь сказано, что Израиль сделался у меня изгородью.
All of them are in the copper, tin, and lead, iron and lead left inside a furnace.
Все они олово, медь и железо извне сгорнили.
They are but the dross of silver.
Сделались как изгородь серебра.
Or sometimes in English we also for dross we use the word slag. It's that. It's those impurities of other items apart from, in this case, silver, that will settle out in the bottom in the smelting process.
Иногда вот это слово изгорь объясняют как шлак, то есть это какая-то лишняя примесь, должно быть только серебро, и когда плавят серебро, то все остальные примеси, они или всплывают, или наоборот, опускаются на дно.
So he says the judgment will be like putting the people of Judah in a blast furnace to bring out the dross in them, to purify them.
И здесь описывается суд как горнило или как горн для плавки металла, в котором народ израильский будет расплавлен для очищения.
And then in verse, the last illustration he gives is in verses 23 to 31.
И с 23 по 31 стихи дается еще одна иллюстрация.
And here he's going to demonstrate the failure of every aspect of Judah's society, especially her leadership.
Здесь показана несостоятельность иудейского общества на всех уровнях, а в особенно среди руководителей.
They have failed to follow God's way.
Они не следуют Божьим путем.
He says, "You are a land in verse 24. You're a land that has no rain or showers in the day of wrath."
В 24 стихе сказано, ты земля не очищенная, не орошаемая дождем в день гнева.
There is conspiracy of her princes.
Заговор пророков ее среди нее.
That is the political leaders.
И здесь по-русски почему-то пророков, значит.
Yes, the better reading is princes.
Но хотя по-русски стоит пророков,
prophets are mentioned later.
Но лучше здесь это переводить как заговор князей, то есть это политические руководители. Пророки будут позднее упомянуты.
Says they will act like roaring lions, tearing his prey, devouring people, taking treasures, precious things, and many widows within her.
И идет сравнение, как лев, рыкающий, терзающий добычу, съедает души, набирает имущество и драгоценности и умножает число вдов.
So he speaks to the political leadership.
Это говорится о политическом руководстве.
Verse 26, the religious leaders.
О религиозных руководителях.
Her priests do violence to my law and profane my holy things.
Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои.
Very succinct summary of the priesthood.
Очень печальное описание священников.
They violate the law that they're supposed to teach and uphold.
Они нарушают закон, хотя предназначены на то, чтобы объяснять его.
And they profane the holy thing.
И оскверняют святыни.
They do not distinguish between the holy and the common.
Не отделяют святого от несвятого.
They teach there's no difference between the clean and the unclean.
И не указывают различия между чистым и нечистым.
And they shut their eyes to the keeping of my Sabbaths.
И от суббот моих они закрыли глаза свои.
So I, that is God, am profaned among them.
И Господь говорит, я уничижен в них.
Her officials, this would be like governmental officials.
И дальше князья, или здесь можно сказать, что это чиновники или какие-то правители.
They're like wolves tearing their prey.
У нее как волки, похищающие добычу.
They shed blood and kill people to make unjust gain.
Проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть.
It's for their own benefit. They're getting the gain. They're killing the people.
Они делают все ради своей наживы, убивают, грабят и так далее.
And her prophets.
А пророки ее.
Her prophet whitewashed these deeds for them by false visions and lying divination.
Все замазывают грязью, или лучше сказать, все побелкой покрывают. Видят пустое и предсказывают им ложное.
They're putting the plaster on, covering all the cracks.
То есть они видят какие-то трещины и замазывают их, и штукатурят или белят.
Just one moment.
И один момент.
Okay, and so this is a good summary of what the leaders have done, the leaders, the priests, the prophets, the state officials.
Вот хороший такой краткий обзор всего, что они делают. Это князья, священники, какие-то вельможи, чиновники, пророки.
And notice also about the prophets. They are those who say, "This is what the sovereign Lord says," when the Lord has not spoken.
И смотрите еще, что делают пророки. Они говорят, так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь.
So as a result, the people of the land practice extortion and commit robbery. They oppress the poor and needy and mistreat the alien, denying them justice.
И в результате всего этого в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо.
This is probably the best succinct statement of summary of the sins of the leaders.
И вот это, наверное, самое ёмкое, краткое описание грехов вождей народа.
And then he says, I looked for a man among them who would build up the wall and stand in the gap on behalf of the land so that I would not have to destroy it.
И потом он говорит, искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее.
No one.
Но не нашел.
No one could be found.
Никого не было.
So I pour out my wrath on them and consume them with my fiery anger, bringing down their on their own heads all they have done.
Итак, излью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог.
Вопрос у меня по 25 стиху. Вы сказали, что там нужно понимать князья, да?
You mentioned that.
Я правильно понял?
They are not prophets, but princes.
Yes.
Да, правильно понял? Но в еврейском тексте там стоит нави, пророки.
Is it true that in Hebrew it is said nави?
Как здесь?
The text is a questionable text. There are different readings.
Это вопрос текстологический, то есть есть разные варианты для вот этого стиха.
And the other reading. The other reading is princes.
Другой вариант текста там как раз сказано князья.
And normally most scholars and experts say it, you have prince makes better sense because prophets are mentioned following.
И когда нужно выбрать, какое чтение предпочтительнее, обычно специалисты объясняют, что здесь лучше князья, потому что пророки упоминаются чуть-чуть позже.
There are similarities in the words.
Слова эти похожи.
So it would be easy for a scribe to make a mistake.
Так что в данном случае переписчик легко мог ошибиться.
That's not to say the scribe did.
Хотя это не значит, что он переписчик действительно ошибся.
But it is a questionable reading in the manuscript.
Но как, при изучении рукописи здесь как раз возникают сомнения, есть вопросы об этом слове.
So it's a decision one has to make as a textual critic.
Так что для решения этого вопроса нужно проводить текстологическое исследование.
Which text is the right one?
Какой вариант чтения в данном тексте правильный?
Now, that's a subjective decision.
И это решение субъективное.
Except we do have some guidelines, and one of them would be you look at the context.
И у нас есть некоторые принципы. Один из принципов это рассмотреть контекст.
As I say, most would say, well, since you have priests, state officials, prophets that follow.
И большинство специалистов считают, что поскольку дальше идут священники, вельможи и пророки.
And one of the readings and one of the strong texts is Prince.
И в одном из манускриптов очень надежном написано «князья».
That's probably the best choice.
То, скорее всего, этот вариант будет лучше.
But,
однако,
if it were prophet, we don't have a major distinction issue involved. It's still leadership.
Даже если там написано на самом деле пророки, то большого отличия не получается. Они все равно были среди вождей народа.
В 29 стих он сказал, что это результат того, что руководители виновны в том, где в том, что выше
перечислили.
На так, на первый взгляд кажется, что он перечисляет, кто виноват. Виноваты священники, виноваты
князья.
Не заканчивает этот список виноваты просто все остальные. Не результат. Они в общем списке.
Well, I think the people on the left, as I mentioned, emphasize this by putting first the leaders.
Но я думаю, то, что здесь простой народ упоминается в самом конце и подчеркивает влияние вождей на народ. И вот то, что там князья, это слово первое может просто быть как вожди. Есть вожди, потом священники.
Then you have the state official.
Потом официальные лица или вельможи.
Then you have the prophets.
Потом пророки.
And then you have all.
И потом уже весь народ.
And the people are undoubtedly doing exactly what's being modeled by them.